Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если задаться вопросом, а как человеку знать волю Божию и как следовать этой воле, чтобы жить спасительно, чтобы наследовать Царство Небесное во Христе. Ну, это прежде всего, конечно, цель и задача именно жизни христианской. Христианин, верующий человек, может такую цель ставить. И действительно, как ему по воле Божией жить, таким вопросом всерьез задаваться. Если человек не имеет христианского мировоззрения, христианского миропонимания, вряд ли у него такой вопрос будет возникать, такая задача будет действительно осознанной. Ну, даже по той простой причине, что вне, собственно, христианского миропонимания, ну и вообще понятие этой воли Божией вряд ли может иметь место, потому что воля – это проявление личного бытия, существа, имеющего именно личную природу. А, собственно, христианство только в первую очередь и утверждает понимание Бога как личности, причем не одной, а даже трех личностей – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. А все другие, там, религиозные, языческие, магические, пусть даже философские мировоззрения, они в большинстве своем, если даже используют понятие «Бог», то скорее считают это некой вышестоящей реальностью, там, невидимой, имеющей, может, какую-то, что называется, метафизическую природу, каким-нибудь первопринципом, мировой душой. Ну, можно разные найти понятия. Но, как правило, это понимание, если даже и нечто именуемого Богом, но именно как нечто, как что-то, как некая высшая сила, которая еще и, скорее всего, действует применительно к человеку и миру, пусть как некий высший первопринцип, но, скорее всего, безличный. А если безличный такой, природный, то стало быть тоже подчиненный неким законам, неким свойствам, некой закономерности. Если, например, обратиться к другой сфере, например, есть понятие уже давно важности вообще закона, ну, даже в таком юридическом смысле. Закон превыше всего, там, и так далее. Хотя за многие столетия, последние времена, совершенно очевидно, что закон, он как действительно дышло. От кого зависит его там исполнение или применение, могут повернуть его, как им заблагорассудится, а еще и часто по причине, как есть такое в наше время выражение, коррупции емкости. То есть законом законом, а коррупция – это еще свой закон, стоящий даже над буквой закона, потому что он наиболее действенен на практике. Именно богатство, деньги, плутократия, плутос как богатство. Вот на самом деле основание действия демократических там институтов и так далее и подобное. Чему, например, в понимании монархии как раз-таки очень важным является понятие милости. Над законом государь, если это монархия настоящая. А государь имеет право проявить милость применительно к применению же закона того или иного. Потому что он выше даже закона. Он даже не то, что олицетворяет закон, а он имеет высшую санкцию закон применять не по букве, а по милости. Потому что это тоже принцип личностный, на самом деле, который не просто превозносится там над буквой правил, буквой закона, а единственный принцип, который его может применять не слепо, а по любви, по милости. Нечто безличное, действующее само по себе, как нечто такое природное, оно не знает любви. Любовь никакому природному принципу, там никакой карме вообще в принципе не свойственна. Если ты ошибся, наворотил дел, ты уже ничего не можешь исправить. Над тобой уже там карма, рок античный, что угодно давлеет. И сколько ты не дергайся, как мужественно даже, как в античной какой-нибудь трагедии, не сопротивляйся обстоятельствам, все, ты нарушил некие важнейшие законные принципы, и в любом случае получишь по полной программе. Никакой рок в этом отношении милости знать не может. Но именно во Христе, в вере христианской, мы все-таки находим совсем иное. Милость действительно превозносится над судом, а в том числе и потому, что Господь все объемлет. И объемлет не просто как некий закон и принцип, действующий во Вселенной, Богом же сотворенном мире, а потому что Он на это имеет право любви, которая явила себя во всей полноте жертвенности. Вот как апостол Павел говорит в послании к Ефесянам: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел» что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший он же и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Наполнить все своей любовью, своей жертвой, самим собой. Не просто изначально явить и создать некие законы, принципы, согласно которых потом можно судить творение, судить человека, а самому стать человеком, самому все разделить с человеком, даже смерть. И тогда своей благодатью и любовью Христовой все наполнить, все исполнить. И далее, что характерно, здесь апостол говорит: он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Церковь, как богочеловеческий организм, несмотря на все наши немощи, несмотря на 2000-летнюю уже христианскую историю, историю церкви, в которой можно много чего найти, в том числе и того, что порой служит основанием для адресованным нам же, как христианам, упреков, тем не менее всегда, в каждую эпоху, в каждом поколении являет вот эту полноту, полноту спасения во Христе. И это осуществляется в том числе в церкви, как в принципе, да, как в структуре определенной, как в организации. Хотя некоторые любят так порассуждать: а церковь – это тоже организация, в ней там вообще и начальство одного, сколько священноначалия, там иерархия, вот, ну и так далее и тому подобное. Зачем это все? А Господь так устроил премудро, что, несмотря на все возможные даже и недостатки в строении жизни церковной, христианской, это все равно служит полноте благодати, которая человеком, пришедшим в церковь, может быть всегда воспринимаема. Все зависит от нашей воли. Вот святитель Феофан на эти апостольские слова говорит, Феофан Затворник: «Вчера апостол вооружил христианина, вступившего на путь спасения духовным всеоружием, а ныне указывает руководителей в этом бранном шествии и последнюю светлую цель всего новоодушевления в притрудностях. Руководители, пастыри и учителей, которых дал Господь Церкви и устами которых Сам изрекает благопотребное всякому руководственное указание, коль скоро кто обращается к ним с верою и молитвенным ко Господу обращением, истину эту знают самоотверженно идущие путем Господним и без жаления себя ведущие борьбу с врагами спасения. Они в пастырях своих всегда встречают помощь и вразумление, когда со стороны смотря и ожидать бы ее нельзя было. Ибо не к человекам приходят, а ко Господу, всегда готовому руководить, вразумлять через человека всех, всякого искренно и с верою ищущего у него себе помощи. Светлая цель последняя есть в меру полного возраста Христова, возраст мужа совершенного. Что есть муж совершенный в обычном порядке, всем ведомо. Ну, имеется в виду человек действительно зрелый, человек в плане даже земного там, осуществления жизнедеятельности, служения, начальствования, глава там, семьи, в профессии, в каком-нибудь достигшей действительно вот, умения. Это понятно. И нельзя найти человека, которому мне было бы желательно достигнуть такого совершенства. Но что есть муж совершенный в Господе, никому не ведомо, кроме вступивших в этот возраст. Это, однако, не должно ни у кого охлаждать ревности к достижению и себе такого возраста, а, напротив, более еще возгревать ее, потому что неведомость зависит от высоты того совершенства духовного, которое именуется мужеским возрастом жизни по Богу. Апостол определил его восприятием полноты совершенства, явленной в Господе Спасителе. Всякий видит, что есть, из-за чего к званию нашему приложить все старание. Но о чем, да, вот эти слова. Духовное настоящее преуспеяние, совершенство, оно до конца человеком не постигаемо рационально. Нельзя на себя посмотреть и сказать, вот я чего-то совершенного уже духовной жизни достиг. Чаще всего на исповеди священник слышит плач, жалобу, что не сподобилось никаких дарований. Столько там лет в храм хожу, все одно и то же. Одни и те же грехи, вот лучше вроде и не становлюсь, если не хуже. А на самом деле эта самооценка, если из этого не унывать, она может и даже более спасительна, чем если бы мы думали, что вот 30 лет в храм уже отходил и стяжал явный ощутительный плод духовный, прям весь такой или такая праведной жизни. Такая самооценка будет безумием и опасностью страшного гибельного гордостного возношения. Поэтому Господь попускает скорее нам в первую очередь видеть свои немощи и не превозноситься. И слава Богу. Это не значит, что мы вообще в таком случае там не спасаемся. Просто само совершающееся спасение, как действие благодати, если в нас есть верность, есть жажда угождения Богу, есть стремление все-таки к Евангелию, к Его заповедям. А воля Божия, она в том и заключается каждому из нас, чтобы в нас это стремление было, чтобы человек исполнял евангельские заповеди. Если в нас это стремление совсем не будет угасать, значит, неизреченно, неосознаваемо будем жить спасительно, будем спасаться. Господь нас будет спасать по своей великой милости. Не потому будет нас судить, что вот в большинстве дней своей жизни всегда все три канона вычитывали, а в последние дни, последний там, год так ослабели, что не смогли три канона все вычитывать. И за это будет суд Божий, так сказать, без милости. Да нет, конечно. Господь не за это нас будет судить, а за саму будет миловать жажду общения с Ним, стремление, способность хоть к какому-то самопожертвованию, памятование о Его заповедях, пусть даже со смиренным осознанием, что мы не могли своими силами их исполнить. Но тем в большей степени в нас должна иметь место быть такое покаянное осознание невозможности без Бога же, без Господа, без Христа эти заповеди исполнять. Но это осознание, это жажда, это стремление не должны в нашей жизни оскудевать. Мы не должны об этом все-таки забывать. И сподоби нас действительно в этом смысле памяти о Боге, смертной памяти в этом же отношении. И именно стремление к исполнению воли Божией. Аминь.